новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы для вас самые последние новости подготовили. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Движение. Давайте посмотрим, что же нам сейчас рисует Яндекс. А Яндекс нам по-прежнему рисует очень оптимистичные картинки, выдает оптимистичные данные, потому что двухбальные пробки в Москве. Есть затруднения, если по кольцам пройтись, это на юге, небольшие в районе Симферопольки, наверное, в районе Варшавского шоссе. Здесь по внешней стороне дорожно-транспортное происшествие случилось. Третья едет хорошо, Садовая едет тоже хорошо. Единственное, будет, видимо, небольшая пробка на, я так понимаю, в районе Земляного вала. Вот здесь, не доезжая Курского вокзала по внутренней стороне, переезжая Курский вокзал по внутренней стороне, потому что там случилось ДТП. И радиальные магистрали едут нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем мы с вами с того, что Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации. Будут анализировать честность и успешность, соответственно, собственников. После мы с вами обсудим, что Государственная Дума может в марте рассмотреть законопроект о запрете вейпов. Каким образом это будет сделано, тоже вопрос очень интересный. Еще поговорим про то, что европейцы, в частности чехи, надеются на то, что скоро им по новому трубопроводу будут нефть поставлять. И, соответственно, в конце мы с вами обсудим, что в России сейчас существует запрос в большей степени на социальные, а не на политические технологии. Первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко сказал, что объявляется конкурс социальных архитекторов. Кто это такие, будем говорить в «Умных парнях». Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об исчислении сроков давности по делам о деприватизации. Условием защиты активов будет добросовестность приобретателя. Что здесь требуется? Буквально техническая поправка, отмечает РБК, ссылается на главу РСПП. В начале декабря глава РСПП Александр Шохин говорил, что бизнес собирается обсудить на встрече с Владимиром Путиным защиту активов, приватизированных в 90-е годы. РСПП для этого готовит законодательные поправки, направленные на защиту прав добросовестных собственников от деприватизации. В частности, предлагался механизм, закрепляющий право государства обратить в казну ту или иную собственность, но и право собственника на компенсацию по рыночной цене с учетом предшествующих затрат. Поручение президента должно быть выполнено с учетом постановления Конституционного суда 31 октября 2024 года. Тогда суд рассматривал вопрос о сроках давности по делам об имуществе, приобретенном в результате коррупционных нарушений. КС постановил, что сроков давности по таким делам быть не должно. Сергей Елен с нами, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения ОПОР России по финансово-правовой безопасности бизнеса. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, что будет сейчас происходить на рынке частной собственности, крупной собственности, которая была приобретена как раз в частные владения вследствие каких-то аукционов, того, что происходило в 90-е годы?
Я думаю, что что-то новое не будет происходить. Будут продолжаться те действия, которые уже имели место быть. В частности, были обращения со стороны прокуратуры с исками о пересмотре результатов приватизации. Рассматривались вопросы, в том числе затрагивающие коррупционные аспекты. И здесь как ключевым является то, что Конституционный суд своим постановлением задал вектор в том, как должны рассматриваться подобного рода вопросы. Но Конституционный суд сформулировал, к примеру, тот принцип, что по коррупционным нарушениям не должны применяться сроки давности. Но в то же время он указал на то, что при нарушениях процедур, при отсутствии коррупционных нарушений, сроки давности все-таки должны присутствовать. И возникает вопрос, правоприменительной практики, потому что все-таки у нас непрецедентное право, и Конституционный суд задал вектор, но должны быть внесены изменения в законодательство, детализирующие и единообразно трактующие нормы. Соответственно, это позволит обеспечить защиту интересов добросовестных приобретателей, прежде всего, защиту их активов. С одной стороны, а с другой стороны, обеспечить баланс интересов в части того, чтобы то, что было неправомерно взято у государства, в том числе путем каких-то коррупционных ухищрений, чтобы эти все вещи могли реализовываться права государства в виде обращения исков на деприватизацию.
Сергей Викторович, кого, с вашей точки зрения, будут отправлять на аудит? Всех автоматически, то есть будет какой-то срок в части того, когда было приобретено имущество, и теперь, соответственно, ну вот в период 90-х годов, и теперь будут пересматриваться условия, при которых это имущество попало в частные руки, или как?
Сложно сказать, будут ли какие-то системные процедуры, будут эти процедуры носить какой-то отраслевой характер, будут ли какие-то выбраны приоритеты по значительным, например, там, аспект стратегической важности той или иной сферы. Но я думаю, что здесь сложно, наверное, об этом говорить. Но относительно вот тех же применения сроков, действительно тут вопрос, потому что в частности, РСПП предлагал включить в закон о приватизации норму о том, чтобы срок исчислялся с момента внесения записи в реестр, то есть когда перешло право собственности на нового собственника, ну, по результатам той же приватизации, так, чтобы срок исчислялся с этой даты, десятилетней, пресекательной. А на сегодняшний день был целый ряд исков, когда прокуратура заявляла о сроках, базируясь на том, что сроки считаются с даты, когда прокуратура узнала об этом. Но этот момент, он достаточно может быть спорным. То есть прокуратура узнать могла и только вот в 24-м году, в 25-м, или как когда-то это произошло раньше. То здесь такой момент, он создает неопределенность. И я думаю, что в любом случае как-то этот вопрос должен быть более четко зафиксирован, как определять 10-летний срок для возникновения вот этих вот возможностей требований по процедурам, не коррупционным, но, к примеру, где могли быть какие-то нарушения. Вот. А дальше тут вопрос, как когда будет разнесено законодательство, прежде всего должно быть внесено изменение в законодательство, проработано оно. Вот. А потом, я думаю, что будут проработаны механизмы, как к этому вопросу там, через аудит или какой-то анализ. Ну, я думаю, что каждое, наверное, ведомство будет.
Сергей Викторович, какова все-таки подоплека, с вашей точки зрения, возможно, вот этого глобального большого пересмотра итогов приватизации 90-х годов? Почему это происходит именно сейчас?
Я думаю, что сейчас период трансформации экономики очень глобальный. Эта трансформация продиктована геополитическими вызовами, с которыми приходится сталкиваться в нашей стране. И на фоне всех этих вещей есть определенные тоже отрасли, где данные нарушения носят критический характер, критический с точки зрения безопасности, национальных интересов. И даже не вопрос только отдельных интересов там, каких-то лиц, которые, может быть, где-то злоупотребляли. Ну и вот это вопрос такой системный. И я думаю, что этот вопрос обострился на фоне общей важности этого вопроса в целом для экономики. И, соответственно, это стало, я думаю, что толчком к тому, чтобы пересмотреть, скажем так, не то, что пересмотреть, а, скажем так, посмотреть дополнительно на те вещи, которые происходили, и посмотреть, что наше законодательство, не случайно суд конституционный рассматривал этот вопрос, потому что есть моменты некоторые, которые спорные с точки зрения...
В прошлом году были процессы, да, были процессы перехода из частной собственности в государственную.
Да, да, есть спорные определенные моменты, и эти спорные моменты, они, конечно, должны быть прояснены, и баланс интересов должен быть соблюден, и тогда, в общем-то, добросовестные приобретатели будут защищены, но в то же время интересы государства не будут нарушены.
А как это может отразиться, например, на инвестиционном климате внутреннем, на инвестиционной привлекательности? Потому что мы понимаем, что за 30 с лишним лет компании и каким-то образом там приумножали свои активы, слияния какие-то были, частичные банкротства были, плюс некоторые компании на IPO, например, пытаются выходить. Каким образом решение Конституционного суда и запуск вот определенного механизма, который рассматривался совместно с РСПП, будет отражаться как раз на настроениях инвесторов? Учитывается ли это?
Я думаю, что если говорить глобально, наверное, я не думаю, что сильно повлияет это на настроение инвесторов, учитывая то, что этот процесс возник не только сегодня, они уже имеют определенную некоторую историю. Я думаю, что глобально это не отразится на инвестиционном климате. Но локально, в общем-то, на отдельных каких-то объектах, Здесь действительно может где-то снижаться интерес к тому или иному объекту, ну, либо снижаться, либо возникать необходимость дополнительных проверок, комплайнсов, due diligence, которые, процедуры, в общем-то, которые позволяют более внимательно оценить риски инвестора, оценить риски потенциального покупателя, если какая-то планируется сделка по отчуждению. Ну, соответственно, будет требоваться более глубокая проверка юридических рисков в ряде объектов. Вот в этом, я думаю, что в моменте, безусловно,
возникнет. Спасибо большое, Сергей Викторович. Да, благодарю вас. Сергей Елен был с нами, руководитель аудиторской консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения ПОР России по финансово-правовой безопасности. Слушатель наш тут писал сообщение: со времен приватизации прошло 30 с лишним лет, может, хватит уже делить имущество между разными кланами и начать уже его приумножать. А при чем здесь кланы, Сергей? Можно, конечно, в упрощенном порядке рассуждать об этом в таком формате громких заголовков, снова отнять и снова поделить, но вспомните, на протяжении 30 с лишним лет тема приватизации 90-х годов неоднократно поднималась, потому что она была скандальная, потому что она во многом была нечестная, потому что государство потом по ряду направлений несло убытки за то, что какие-то крупные заводы, там, пароходы и так далее оказались в частных руках, недобросовестных частных руках, которые выкачивали ресурсы и, соответственно, там, отправляли эти полученные средства не на модернизацию, например, производства, а на то, чтобы там покупать предметы люкса какие-то за границей. Я упрощаю, но вы понимаете, о чем речь. Более того, на эту тему еще высказался генпрокурор Краснов. Это было еще в августе. Он прокомментировал активизировавшийся процесс перехода частных компаний имущества в доход государства. По словам Краснова, тогда он говорил, утверждение о том, что в России запущен процесс именно деприватизации, на самом деле не соответствует действительности. Генпрокуратура, требуя обратить частные компании и имущество в доход государства, просто работает над тем, чтобы возвращать активы в казну. Скажу вам так, мы возвращаем в казну незаконно утраченные государством активы. Люди, которые ранее занимались управлением производством, не считали нужным вкладывать средства в развитие, отдавая предпочтение выводу денег за рубеж. Более того, Краснов подчеркивает, что эти люди не выпускали продукцию, которая там создавалась в рамках гособоронзаказа, например, поэтому работали не на нашу страну, а работали на кого-то другого.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь про нефть давайте поговорим. Чехия заявила о решающем моменте из российской нефти. Премьер Фиала говорит, что для Чехии настал решающий исторический момент. Фиала объявила о завершении модернизации трансальпийского трубопровода ТАЛ, проложенного из Италии в ФРГ. По его словам, страна уже может рассчитывать на ТАЛ в случае каких-либо перебоев в поставках по дружбе. Его слова приводит Рейтер. Теперь трансальпийский трубопровод способен удовлетворить весь спрос на нефть и Чехии. И больше не нужно полагаться на трубопровод «Дружба». Решающий момент, потому что Россия больше не может шантажировать нас поставками энергоносителей. Ну, вот это тоже очень интересно. Россия не может шантажировать поставками энергоносителей. То есть сначала европейцы бросили все ресурсы на то, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, потому что тогда еще 5 лет назад и некоторое время назад европейцы утверждали, что Россия может когда-то начать их шантажировать, никто никого не шантажировал. Теперь говорят, наконец-то мы сами объявили борьбу, сами вроде бы в ней победили и сами радуются. Ну, примерно так. Сергей Пикин с нами, директор Фонда энергетического развития. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько строящиеся вот эти альтернативные пути могут удовлетворить европейские потребности в энергоресурсах?
Ну, в данном случае мы все-таки говорим не про европейские, а конкретно про Чехию.
Вот, давайте, да.
Они ровно про это и говорят, что те объемы, которые по расширенной версии нефтепровода будут проходить, они... Их вполне достаточно, чтобы работал чешский НПЗ, да, и не полностью закрыли свои потребности. Вот. Потому что сейчас ситуация, когда Украина шантажирует вот, потребителей на южной части нефтепровода «Дружба», шансы, что этот нефтепровод еще будет работать, ну, такие 50 на 50, то ли будет, то ли нет.
Вы имеете в виду «Дружба»? «Дружба» сама?
Именно «Дружба», да. Потому что, ну, неоднократно же звучали заявления, что они отключат «Дружбу», потом вроде как обратно вернулись, то есть вроде не будут отключать. Поэтому тут шантажируют не Россия, а Украина, как раз и европейских потребителей.
Но чехи как раз настаивают, что это, ну, как, сами придумали врага,
они
сами
по-другому борются, не могут сказать, да.
Сами борются. Но по факту, Сергей Сергеевич, если в долгосрочную оценивать вообще вот слом европейского рынка энергоресурсов, то есть трубы, получается, сейчас трубы будут строить новые, чтобы каждая страна удовлетворяла свои потребности, которые она, соответственно, не могла делать, потому что там нефть может в любой момент перестать течь. Я правильно понимаю? То есть каждая страна будет тянуть какой-то свой трубопровод?
Ну, каждая нет. Чехия же тоже не тянет новый нефтепровод. Они используют емкости старого, просто они провели реконструкцию, и объемы пропускной способности выросли. Вот, а там Словакия, Венгрия, они так остаются без дополнительных каких-то мощностей. Я не знаю, кто им будет проводить какие-то еще эти мощности, кто будет давать деньги на это. Поэтому они все равно останутся пока висеть на нефтепроводе «Дружба». Вот в будущем, наверное, Евросоюз может заняться этим вопросом. Да, но это тоже требует времени и денег.
В данном случае для России, например, каковы риски в случае, если Украина не просто продолжит шантаж, а перекроет поставки, перекроет трубу?
Ну, риск в том, что просто эти объемы по нефтепроводу не пойдут. Вот, и, соответственно, поставки вот наиболее таким дешевым способом для этих потребителей, они будут прекращены. Не значит, что типа невозможно поставить. Тоже возможно. Просто любой другой транспортный путь, он более дорогой, так как он более сложный. Вот, и при желании все возможно, просто это все стоит денег.
Каковы издержки, с вашей точки зрения, для европейцев с учетом того, что бесперебойность поставок теперь это уже мифы и легенды? Это уже в прошлом.
Ну, тут я бы за европейцев не говорил. Тут, знаете, вот это широкое понятие европейцы. Вот европейцы как таковых не существуют. Да, есть отдельное...
Отдельно взятое государство.
Бюрократическая элита, которая на все наплевать, и им чем хуже, тем лучше. Вот. Есть отдельные взятые государства со своими личными там, национальными интересами, которые только и правильно делают, заботятся о своих интересах. Словакия, Венгрия, ну, наша самая Чехия, да, да. Она говорит, вот наша потребность удовлетворили, замечательно, все, мы избавились от какой-то там мифической зависимости, да. Ну, это конкретно они. Они не говорят, что там соседи избавились, нет, или там европейцы избавились. Они говорят, конкретно мы, Чехии, избавились, вот. А Словакия и Венгрия, они говорят, нет, а нам нужны эти поставки, потому что нас они устраивают. Вот они отвечают нашим национальным интересам. Поэтому пока никто других альтернатив им не предложил.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Я вас благодарю. Сергей Пикин был с нами. Он директор фонда энергетического развития. 7373-948, телефон прямого эфира. По поводу того, что происходило с Чехией, здесь стоит отметить, что в начале декабря история с дружбой для чехов стала проблемной, потому что по неизвестным тогда причинам Чехия перестала получать нефть по нефтепроводу «Дружба». Чешские новостные порталы об этом сообщали со ссылкой на министра промышленности и торговли страны Лукша Волчека. По южной ветке трубопровода «Дружба» в Чехию поступает 58% нефти. По его словам, власти страны в курсе этой ситуации, находятся, тогда находились в контакте со всеми акторами этого процесса. Здесь не расшифровывалось, с кем именно. При этом недостатка в нефти для внутренних потребителей нет. Нефть поступает в страну по итальянскому трубопроводу ТАЛ. Кроме того, есть накопленные некие резервы. Резервы будут использованы, если поставки не возобновятся. Чешский трубопроводный оператор, в свою очередь, МИРО, сообщал, что нефтяным поставкам Чехии никоим образом не грозит опасность. Теперь, правда, видите, спустя буквально месяц премьер Чехии Петр Фиала говорит, что мы не дадим русским себя шантажировать, и вот, слава богу, у нас есть ТАЛ. Но, видимо, есть представление о том, что за месяц память у человека стирается, и вот этих вот новостей, которые я вам сейчас зачитываю по поводу того, что по неизвестным причинам нефть перестала поступать на тот момент, эти новости никто не помнит. Что здесь? В то же время, соответственно, тогда с российской стороны сообщали, что поставки по нефтепроводу по российской территории осуществляются штатно. Потом выяснилось, что Украина по каким-то причинам начала трубу перекрывать, начала, соответственно, шантажировать своих контрагентов. И тут получатели с той стороны, европейцев. Ну и при этом все равно обвиняют в перебоях с поставками, обвиняют Российскую Федерацию. Еще стоит отметить, что увеличение мощностей ТАЛ приведет к росту объемов поставок нефти в Чехию на 4 миллиона тонн в год. Но насколько это действительно объемы большие, тоже можно по-разному оценивать. Но говорят, что спрос страны это покрывает. При этом про этот трубопровод особенно не говорили, когда бесперебойные поставки еще до всех событий осуществлялись по трубопроводу «Дружба». По данным чешского информационного агентства, в общей сложности по нефтепроводу страна будет получать 8 миллионов тонн нефти в год. Стоимость сделки составляла 1,5 миллиарда крон, это 72,5 миллиона долларов. Расходы как раз брал на себя чешский вот этот вот оператор трубопроводный. Трубопровод «ТАЛ» начинается в итальянском портовом городе Триест, куда прибывают нефтяные танкеры со всего мира. Оттуда нефть поставляется в Германию. А после через трубопровод ИКЛ и в Чехию, соответственно. 7373-948, телефон прямого эфира. Это всю Европу мы газом кормим. Сейчас уже нет. Европейцы сами от российского газа отказались, потому что говорили, что европейский газ, российский газ равно российское влияние. Ну, в принципе, можно так рассуждать, потому что Россия оказывала благотворное влияние на европейскую экономику, потому что были дешевые энергоресурсы, и, соответственно, европейцы поднимались. Теперь не оказывают этого влияния, европейцы довольны. Не все, правда. Вот словаки возмущаются в какой-то степени, там австрийцы тоже возмущаются по поводу газа, и там итальянцы опасались, что вообще без газа останутся. Есть российский сжиженный природный газ, но сжиженный природный газ – это конкурент, соответственно, американскому сжиженному природному газу, и американцы сейчас делают все, чтобы российский СПГ с рынка выбить. Надеются еще как на какой-то катарский проект, но там тоже не все так однозначно. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, трам-пам-пам, я не очень понимаю, что, почему вы мне здесь спамите. Если продолжите, я вас просто выключу. И все, поэтому в одном сообщении желательно все свои мысли выказывать, иначе вы убираете людей, которые... Я здесь не вижу людей, которые хотят... тоже высказаться. А почему бы просто не перекрыть? И тогда они поймут, что потеряли. Ну, в смысле перекрыть? Украина как раз и перекрывает. С нашей стороны обязательства выполняются. Украинская сторона начинает шантажировать европейцев. И, соответственно, перекрывает. Но Чехия сами же говорят, что это Россия нас шантажирует. Может быть, в их представлении, конечно, Украина и Россия это сейчас одно и то же, но тоже какая-то странная логика. В хранилищах пока еще остается. Да, конечно, никто не говорит, что европейцы замерзнут. Еще раз. Никто не говорит, что европейцы останутся без нефти. Я не призываю злорадствовать на этот счет. Ни в коем случае. Потому что люди становятся заложниками всяких политических изысканий со стороны как бы своих управленцев, эффективных менеджеров. Вот. Но хранилище же тоже чем-то надо наполнять. А когда ресурс в дефиците, он становится дороже. Потому что одно дело, когда вы газ покупаете там, по $200, а другое дело, когда вы газ покупаете там, за 700, 1500, 3000. Вот. А жиженый, например, он и так дороже. Ну, и с нефтью то же самое. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы с вами продолжаем. Государственная дума может рассмотреть в марте законопроект о запрете продажи вейпов. Об этом говорится в проекте решения профильного комитета Госдумы по охране здоровья. В декабре прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин направил проект в комитет Госдумы по охране. В рамках инициативы предлагается запретить торговлю никотином или его производными, включая соли никотина, а также никотин, содержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления. По данным Минздрава, среди потребителей электронных сигарет более 90% это подростки. И, соответственно, теперь пытаются понять, как это все запрещать. Виктор Зыков с нами, член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве. Виктор Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А почему так долго идет согласование запрета? По моим ощущениям, пока это все обсуждают и пытаются как-то согласовать и найти оптимальные решения этих магазинов, точек по продаже вот этих вейпов, жидкостей и всех остальных запчастей, для этого процесса только больше становится.
Да, действительно, но у нас, видите, экономические ведомства, в частности Минфин, выдвигает тоже свои аргументы. Соответственно, из-за этого процесс затягивается. То есть есть позиция, в частности, коллег из Минфина, что у нас акцизы от этих продуктов идут в бюджет, но тем не менее, мы понимаем на самом деле, что любые акцизы, любые доходы от этой продукции, они несопоставимы с теми последствиями, которые на самом деле принесет потребление. То есть последствия потребления, которые выражаются в увеличении заболеваемости и смертности, они в экономическом смысле намного больше будут превосходить те акцизы, которые сейчас в бюджет поступают. Вот за 23-й год там с этих жидкостей собрали, по-моему, около 6 миллиардов, да? Но это не слишком, на самом деле, большая сумма, учитывая, что совокупные экономические потери там и от табака, и от никотина там оцениваются в несколько триллионов. Там расчеты есть разные, но, например, есть расчеты 4,5 триллиона, да, потери. Это в том числе и косвенные затраты, которые в результате преждевременной смерти, да, людей, в результате снижения производительности труда по причине заболеваний, инвалидности, там.
Но можно ли говорить,
Виктор Александрович, на больничном и так далее.
А можно ли говорить, что действительно вейпы и вот эти вот все никотинсодержащие всякие жидкости и прочие парилки достаточно изучены, чтобы однозначно утверждать, что это ужасный вред? Потому что, например, американские ученые говорили, что пока еще эффект от длительного употребления недостаточно изучен. Но вопрос, можно ли доверять таким исследованиям с учетом там, наличия лоббизма того же самого?
Ну, уже достаточно исследований, которые говорят, что по своему эффекту там влияние на сердечно-сосудистые заболевания сопоставимо с табаком, с легкими. Соответственно, там дела еще и намного хуже могут быть, потому что в отличие от сгорания, здесь испарение происходит жидкости, и, собственно, эта жидкость может оказаться в легких, то есть попадать в легкие, да, и, соответственно, там накапливаться в виде жидкости. То есть тут другой процесс, и это может быть опаснее даже для некоторых видов изделий, некоторых жидкостей, чем курение. Поэтому здесь, может быть, последствия еще и хуже будут.
Какие варианты сокращения, не просто даже потребления, может быть, а сокращения, в принципе, продажи есть? Если однозначно запретить, вот полностью вычистить с рынка, вейпы невозможно.
Ну почему? Возможно.
Возможно?
Возможно. Мы как раз говорим о том, что самый лучший вариант – это сейчас запретить все-таки, потому что, да, есть определенная, конечно, уже распространенность, но тем не менее, чем дальше, тем будет хуже. И пока не поздно, это надо сделать. Просто вопрос, вот вы задавали, почему так долго, я рассказывал, потому что вот у Минфина России есть иное мнение, но все-таки у нас приоритет, это и в законе прописано, да, то есть приоритет все-таки на стороне охраны здоровья граждан должен быть. И здесь, опять же, даже если мы об экономических преимуществах говорим, то в перспективе там 5-10 лет экономические преимущества в любом случае будут больше при запрете этой продукции, чем мы сейчас будем исходить из каких-то ежеминутных там выгод получения акцизов. Вот о чем речь.
Понятно.
И в долгосрочной перспективе экономически мы выиграем.
Спасибо большое.
Но вот эта дискуссия идет, вот об этом я еще рассказываю.
Спасибо большое, Виктор Александрович. Я вас благодарю. Виктор Зыков был с нами, член Координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения. Госдума, напомню, приняла закон об уголовной ответственности за повторную продажу несовершеннолетним вейпов и другой никотинсодержащей продукции, предусматривает штрафы и исправительные работы. Но то есть это тот же самый путь, который уже страна проходила, когда ограничивали продажу табака несовершеннолетним. Запрет вейпов – это обычное лоббирование интересов табачных компаний, ведь не запрещают обычные сигареты, табачные нагреватели, говорит Синг. Но а почему тут лоббирование интересов? Более того, некоторые табачные компании как раз и занимаются выпуском вот этих вот средств парения, потому что они пытаются, ну, на рынке сохранить свои позиции. Там те же самые электронные сигареты. Посмотрите историю, как это все возникало. Вот, или средства, вот эти электронные средства доставки табака, как это все в общем называется. Поэтому списывать только на лоббизм, ну, вряд ли. Я скорее готова согласиться с тезисом, что крупные там международные, например, компании транснациональные лоббируют свои интересы через ученых, которые потом выпускают, что, ну, вред недостаточно изучен. Ну, вот не надо здесь как раз сразу рубить с плеча, не нужно запрещать. Вот здесь есть, наверное, какой-то аспект. Были исследования, кстати, те же самые американские, что вейпы, во-первых, повышают риск сердечной недостаточности. 175 тысяч человек как раз в исследовании приняли участие со средним возрастом 52 года. По поводу детей, а именно как раз дети оказываются активными парильщиками-курильщиками, и это создает большие проблемы, потому что были случаи, когда дети и травились, и дети и умирали от того, что бесконтрольно вот это вот все использовали. И непонятно, где купленное, непонятно, кем выпущенное. Но что здесь было? Некоторые ученые говорят, что вот для детей это какая-то субкультура фактически. То есть здесь еще нужно, видимо, каким-то психологом работать или родителям с этим работать. А некоторые, вот я исследования читаю, дети таким образом, это ВОЗовское исследование, дети таким образом снимают стресс, ну, снять стресс можно как угодно. Кто-то, наверное, хочет снять стресс наркотиками. Но наркотики запрещены тотально. И там за какую-то грамулечку человек может в тюрьму уехать надолго. Вот. С вейпами так не получается, потому что, ну, они там не имеют, видимо, такого эффекта катастрофического, который имеют наркотики. Поэтому, но при этом вызывают зависимость. При этом не до конца изученная. И что это такое, не очень понятно. Были случаи, когда какие-то дети, как раз накурившихся этих вейпов, попадали в больницу, но это было, по-моему, за границей где-то, и там у человека чуть ли не какое-то дырявое легкое было, ну, что-то подобное. 7373948, как побороть вот этот вейпинг с вашей точки зрения? Берем даже историю с подростковым вейпингом, потому что взрослые, ладно, у взрослых вроде бы критическое мышление должно срабатывать, а что касается детей. 7373-948, телефон прямого эфира. А вот это доводы, акцизы, а как же программа по решению демографической ситуации? Основные потребители подростки, к чему приведет употребление вейпов нынешних школьников, качество человека меняется, государство вступает в конфронтацию, исходя из коммерческого интереса определенных отраслей, говорит Ангелина. Но вам на это, Ангелина, еще могут сказать, что проблема подросткового курения, она была всегда. Есть люди, если вы пообщаетесь с людьми, там, не знаю, 60, может быть, 70 лет, они вам скажут, а я начинал курить там в 8 лет, ну, что-нибудь такое. Вот. Поэтому, как это, все индивидуально. Но это не снимает, конечно, проблемы того, что вейпинг сейчас тотальный и повсеместный, еще с этими вкусами разными. И поэтому как-то детей, конечно, от этого надо ограждать. Но, опять же, смотрю, вот тут исследование какое-то ВОЗовское тоже говорят, что это форма подросткового протеста, потому что дети таким образом выражают себя, потому что их не понимают взрослые. Ну, вот это вся, как она, гуманная психология современная, мне кажется, она до добра, конечно, не доведет. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло, да. С наступившим. Хорошую тему вы подняли, но я хочу сказать, что как бороться. Во-первых, это рассчитано на молодежь, потому что рассчитано, а борьба должна быть очень жесткая.
Какая?
Высокие штрафы. Ну, я считаю, что большие штрафы должны там отта и выше. Знаете почему? Потому что у нас очень много законов, но они не работают.
Ну, послушайте, а штрафы кому? Пока что, ну вот сейчас ввели, да, запрет на продажу детям. Будут паспорта спрашивать. Но я уверена, что есть категория родителей, которая сама детям покупает вот это своим. Это тоже вопрос. Считая, может быть, что это безвредно, что он на никотин, на табак не перейдет. А вот это вот все будет парить, ходить, и все. Наши врачи в блогах тоже рассказывают о вызовах, связанных, по их мнению, со злоупотреблением вейпа. Не курю и не так об этом не говорю, но если рассуждать, то лучше Дэнди и Сеги в моей жизни не было, говорит Лена. Или лучше бы, в смысле? Или ничего лучше Дэнди и Сиги в вашей жизни не было? Нет жидкости для вейпов, можно изготавливать небольшие компании, поэтому с ними и борются, говорит Синг. Ну, понятно, да. Сейчас прикрыли пути доставки, и качество упало в разы, поэтому травятся суррогатом, говорит Александр. А почему бы не прикрыть лавочку совсем? Ну, понимаете, это как торговцы наркотиками, наверное, или те, кто употребляет наркотики, говорят, ну, вы знаете, прикрыли пути доставки-то, все-таки госнаркоконтроль работает, и поэтому травятся суррогатом, там, или варят что-то дома, ну, что-то подобное. А почему бы не запретить все? Ну, наркотики же все-таки запретили. И то, конечно, находятся люди, которые там переходят на что-то другое, и то индустрия не дремлет, конечно, и люди травятся этим и умирают, и в зависимость впадают. Но вопрос системы, то есть всегда будут какие-то какое-то губительное искушение, какие-то губительные там, вещи, с которыми все равно нужно бороться. Но это вот извечная игра в кошки-мышки, мне кажется. Здравствуйте. Алло. 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 Слушаю вас. Альтернатива безвредная нужна, говорит ленивый титан. Альтернатива безвредная. Но вот люди, которые пытаются бросить курить, понятно, они там ищут какие-то то таблетки, то конфетки едят, то там семечки грызут или что-то подобное. А может быть, просто, ну, не начинать? Не будет спроса. Я фантазирую, конечно, но не будет спроса, не будет предложения. Ну, по факту, по факту. А еще бы обычные сигареты запретили продавать, и вот тогда бы зажили, говорит Александр Первый. Ну, кому? Детям запретили. Детям не продают. И говорят, что... Кстати, борьба с табаком, она же повсеместна по всему миру, но при этом табачные компании не теряют свои активы и переходят на что-то иное. И предлагают какие-то другие маркетинговые решения, придумывают. И самое главное, когда играют на безвредности всего вот этого. Это, конечно, не безвредно совсем, но ну что делать? Такие времена.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, из срочных сообщений Владимир Путин сообщил, что подписал указ о разовой выплате в 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Все участники Великой Отечественной войны должны получить звание почетного гражданина своих городов и населенных пунктов. Защита Отечества и служение ему было остается священным делом для россиян и объединяет общество. Это заявление президента. Да, теперь про социальных архитекторов давайте поговорим. В России существует запрос в большей степени на социальные, а не на политические технологии, заявил первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко на площадке Национального центра России. Там он представлял новый конкурс социальных архитекторов. Время идет, и сегодня все больше запрос на выборах не на политические технологии в чистом виде, а на социальные. Грань, на мой взгляд, одна, что является целью просто победа на выборах, когда выборы пошли и технологии закончились, или реальные изменения в жизни людей. Если реальные изменения жизни людей к лучшему, то это уже не совсем политическая технология, говорит Кириенко. Дарья Кислицына с нами, член общественной палаты, руководитель департамента региональных программ экспертного института социальных исследований. Дарья Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а кто все-таки это такие и какие будут стоять задачи перед этими социальными архитекторами? Я почитала некоторых политтехнологов и политологов в телеге и поняла, что они быстренько еще добавят себе еще одну строчку в титр.
Ну, вы знаете, на мой взгляд, это не какие-то принципиально другие люди, которые там сидели где-то в подснежниках и теперь проявятся. Это скорее, ну, собственно, переквалифицированные... либо если мы говорим, что называется о старой волне политтехнологов. Просто, как правило, когда говорят о политтехнологах, конечно, имеют в виду тех, кто пришел в профессию там еще в 90-е, собственно, когда она на стране появилась. Угу. Ну и действительно, выборы были совершенно другого типа, с другим набором технологий, которые вот сейчас, в последние годы, все меньше и меньше используются. Да. Я сама, поскольку довольно часто работаю на выборах, последние 5 лет понимаю вот этот тренд, что из политтехнологических механик и инструментов все чаще переходят, ну, что называется, к социальным практикам. Что это такое? Это фактически не какие-то надуманные инструменты привлечения человека-избирателя на избирательный участок, а это фактически работа с текущей социальной повесткой. Она последние годы у нас так очень сильно убыстряется. Довольно много новых вызовов, с которыми приходится работать, с которыми мы раньше не сталкивались. Ну вот ковид, наверное, был таким первым, когда стало понятно, что это, есть нечто новое, с чем не приходилось работать. И вот, наверное, как мне кажется, о социальных технологах еще в тот момент задумались. Такие проектировщики разных общественных решений, которые вот сейчас в моменте должны предлагать обществу те решения, которые действительно будут играть на решение актуальных задач, там, снижение тревожности, если мы про ковид говорим, если мы там, про текущую повестку говорим, то тоже очень понятные новые задачи, связанные, например, с интеграцией ветеранов СВО в социальную жизнь. Ну, то есть социальные проектировщики в этом смысле люди, которые должны правильно помыслить, если мы берем конкретный пример, правильные новые места работы, форматы интеграции не только в рабочую, но и в социальную жизнь, варианты, ну, знаете, такой медиации, общественного диалога по этому поводу. Ну и вообще, как мне кажется, вот даже если мы отпустим там текущие реалии, там бывший ковид, текущую реальность СВО, вообще актуальность этого связана с тем, что очень убыстряется время, в котором мы живем, оно сжимается. И, как правило, все технологии там еще вчерашнего дня, они уже сегодня не работают. Так. И сейчас все технологии социальные сводятся к тому, чтобы вовлекать людей в принятие решений. То есть если очень просто послушать людей, что люди хотят, и предложить им те форматы коммуникации управленческих решений, которые будут направлены на наиболее такое быстрое и качественное удовлетворение их потребностей.
Но это все равно это специалисты, которые должны будут работать во внутриполитических блоках региональных администраций в областях и городах, или как?
Не обязательно внутри, скорее в сотрудничестве, конечно, безусловно, с внутриполитическими блоками, потому что внутриполитические блоки отвечают за все категории, ну, скажем так, довольства граждан, социального удовлетворения, социального оптимизма. Это такие задачи, которые к внутриполитическому контуру относятся. А социальные технологии – это такой фактически внешний контур, который, на мой взгляд, безусловно, должен взаимодействовать вот с одной стороны с внутриполитическими блоками, о которых вы сказали, а большую часть коммуникации, конечно, проводить с людьми. То есть вот, вот такие медиаторы между одними и другими.
А кто, с вашей точки зрения, Дарья Олеговна, будет обучать этих людей? Ну, потому что у нас долгое время был тезис о том, что нам, как это, идеологически не нужны, а нужны, вот термин был, технократы, эффективные менеджеры, то, что сейчас уже мемом стало. И по факту, ну, их же тоже кто-то учил. У них тимбилдинг какой-то был. А вот эти люди, откуда они и кто их будет обучать?
Ну вот я точно могу сказать, что наш институт, который является одним из соорганизаторов конкурса, мы такие социальные технологии в течение последних 6 лет собираем и фактически их рубрифицируем по типу социального запроса. Ну, например, не знаю, есть запрос на более низкие цены, это там один тип проекта. Есть запрос на проекты благоустройства и формирование комфортной городской среды. Есть запросы на вообще участие в принятии политических решений по поводу того, на что будут тратиться деньги конкретного муниципалитета. Потому что, ну, мы понимаем, в чем проблематика-то всегда. В любом случае, количество финансов, оно конечно, количество потребностей безгранично. И вот вопрос медиации, какие потребности ключевые, как с ними правильно поработать и какой тип проектов придумать, чтобы проблемы людей решали здесь сейчас гораздо быстрее, вот, собственно, этим и будут заниматься. Поэтому наш, конечно, тоже будет впрямую вовлечен в обучение. Сейчас мы вот как раз систематизируем, ну, собственно, мы всегда это и в открытом доступе у нас есть, то есть тайны-то никакой нет. То есть всегда можно было изучить и посмотреть, кто темой интересовался, там, себя к числу социальных технологов относил, на протяжении всего этого времени с нами взаимодействовали и брали вот эти лучшие практики. Поэтому просто сейчас система будет масштабирована, расширена и институционализирована.
Я правильно понимаю, что Институт социальных архитекторов решено было придумать, потому что выборные процессы общество стало воспринимать как некую формальность. Ну, то есть все технологии уже обкатаны, и, соответственно, этому, скажем так, доверие, может быть, или эмпатию, вот так лучше сказать, наверное, эмпатию нужно повышать. у управленцев по отношению к обществу?
Ну, мне кажется, вот эмпатию к выборным процессам повышать, ну, то есть выборный процесс, если мы говорим про технологии, то да. люди, как правило, не задумываются по поводу технологии, тем более эмпатии к технологиям. Ну, то есть от двери к двери есть у нас эмпатия к этой технологии или нет? Скорее, вопрос так не стоит. А, вопрос про то, чтобы люди доверяли процедуре выборов, безусловно, важный. Это, собственно, выборы президента показали, где у нас, помимо исторических рекордов по явке по результату, был исторический рекорд по легитимности. Дельта людей, которые доверяют, не доверяют, она максимальная в истории. Прям, конечно, вот эмпатию к выборному процессу...
Нет, вы не поняли. Эмпатия не со стороны общества, а эмпатия со стороны тех людей, которые отвечают за реализацию принятых решений в экономике, в социалке. Почему я про региональных управленцев говорила прежде всего?
Здесь соглашусь.
Я про это. Спасибо большое, Дарья Олеговна. Вас благодарю. Дарья Кислицына была с нами, член общественной палаты, руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований, политолог, кандидат политических наук. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.